Наша тема. Добрый день, дамы и господа. Верит ли еврей в конец дней? Не буду сразу же тянуть и заставлять участников мучиться. Еще как верим, однако конец дней – это совсем не то, что народы мира, которые украли у нас все концепции, в частности, украли концепцию конца дней, в это верят. С их точки зрения, это что будет очень плохое, очень неприятные события. Конец дней с точки зрения иудаизма – это конец божественного сокрытия «кец га-олам». Конец «олам» – мир, происходит от слова «сокрытие», конец сокрытия, соответственно, раскрытие Бога. Нам пророки говорили, что это будет замечательное явление, замечательное состояние мира, когда человек освободится от всех своих удовольствий и радостей, весьма упрощенных, которые есть у нас сегодня, так что в каждой нашей радости какой-то недостаток, и в каждой бочке немного дегтя, а на самом деле порой даже много, и мы себя убеждаем, что все на самом деле не так страшно. Короче говоря, мир станет вот таким, который хотел Бог даровать человеку, чтобы ему было действительно хорошо. И так будет в конце дней. И так конец дней – это, во-первых, существующее понятие, во-вторых, очень и очень хорошее. Единственное, что на пути к концу дней лежит война Гога и Магога. А это очень печальная глава, точнее, две главы в книге пророка Иезекииля. И что интересно, что эти две главы читаются в шаббат праздника Суккот. В этот праздник Суккот не читались эти две главы по причине того, что первый день праздника выпал на шаббат, и, соответственно, читалась автора из книги пророка Захарии, который тоже говорит о конце дней, о приходе Машиаха и о том, что из Иерусалима начнет бить источник живой воды, который все народы смогут увидеть и понять, что «Мицион тецэ Тора», что из Сиона выйдет Тору, «Двар Ашем Иерушалаем» и «Слово Бога из Иерусалима». Сегодня это отрицают все народы, недостаточно понимаем даже мы с вами. Очень слабенько понимаем, что Тора, она такие сиона, все народы это либо отрицают, либо принимают чисто формально, имею в виду сейчас христианство, да, но формально как бы принимают, что все из сиона выходит, но при этом все это трактуют каким-то своеобразным способом. Итак, война Гога и Магога. Кто об этом говорил? Глава 38 и 39 книги пророка Иезекииля. Пророк Иезекииль был учеником, а есть точка зрения, сыном пророка Ирмияху. Соответственно, он был потомком Рахава из Ерихона, та самая Рахав, которая была из кананского народа Хивим, змея в переводе на иврит, и она, на русский язык, и она смогла пройти такой качественный, весьма быстрый гиюр, что ее слова вошли в Священное Писание, она вышла замуж за Йехошуа бен Нуна, и в результате ее потомки были первосвященниками в Иерусалимском храме и, соответственно, великими пророками, одним из которых был пророк Иезекииль, который был главой поколения изгнания за короткое время до разрушения Иерусалимского храма. За 11 лет до разрушения Иерусалимского храма элита еврейского народа была Навуходнецером изгнана в Вавилон, и там был, среди них был пророк Иезекииль, который написал великую книгу касательно третьего храма. Обратите внимание, немножко затянул я предисловие, но суть такая, что пророк Иезекииль находился в Вавилоне еще до разрушения первого храма и писал в это время о третьем храме. Итак, пишет он, что перед приходом Машиаха будет война Гога и Магога. Гога это, соответственно, имя. Ну, так, Гога по-русски много звучит, Гога, да? Нет, Гог он, конечно, называется на иврите, страна Магог. Итак, Гог – это царь, страна Магог. Соответственно, Гога из Магога, он будет в конце дней, недопонимая ситуацию, идти на войну. Кто с кем, зачем и какая концепция, весьма ясно раскрыта. Я не знаю, слышите вы или нет, вот над нами сейчас летит самолет, это постоянно один за другим самолеты над нами летят в сторону сектора Газа. Просто каждые несколько минут, прямо вот над нами, я живу в Бетар-Элит, самолеты летят в сектор Газа. Пожалуйста, у кого есть вопросы, пишите только по теме. Тема наша сегодняшняя – война Гога и Магога. Конец дней, соответственно, будет чем-то очень хорошим, но перед этим будет что-то очень плохое. Относятся ли наши сегодняшние события ко всей этой теме, мы с вами увидим. 38 глава, у кого есть книга про Хескеля, пожалуйста, первый стих. «И было слово Господа ко мне сказано, Сын человеческий, обрати лицо твое Гогу в земле Магог, верхнему князю Мешеха и Туваля, и пророчествуй о нем». Итак, если не быть в теме, не знать имена действующих лиц, то вся эта информация достаточно оказывается безинформативной и бессмысленной. Мы же с вами видим, Мешех и Туваль – это некоторые не самые первичные части яфетской, греческой, европейской системы. То есть, попросту говоря, речь идет о тех европейцах, на территории которых в тот момент еще люди даже не жили. Там буры и медведи ходили, в лучшем случае. Там даже еще дикари не жили, то есть те, кто спустя много веков, они там поселятся, их будут называть варварами. Более цивилизованные народы, римляне в частности, их будут варварами называть. Речь идет о странах, которые сегодня занимают в ООН первичное положение и говорят, что там не в вакууме еврейский народ уничтожение получил на протяжении всей его жизни. То есть такой вот в ООН антисемитизм весьма всем человеческим обществом поддерживаемый. Итак, главный первоисточник о войне Гога и Магога – о чем в явном виде больше не говорил никто из пророков в книге пророка Йехескеля, 38-39 глава. «И скажешь, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Гог, князь верховный Мешеха и Тували». Так мы здесь непосредственно видим. Так, Рахель задает вопрос, правильно ли она поняла, что Гог – это имя, а Магог – название его страны. Совершенно верно, да. И мы видим даже кое-какие идентификационные параметры, кто сегодня Гог и кто Магог. Некие страны в Европе не первостепенные. Короче, не Евросоюз. Гог – князь верховный Мешеха и Туваля. «Я поверну тебя и вложу удила в челюсти твои, и уведу тебя и войско твое, лошадей и всадников, всех их облаченных великолепно, толпу огромную в кольчугах со щитами, всех их владеющих мечами». То есть Всевышний будет каким-то образом оперировать этой очень большой армией. «Парас, Куш и Пут с ними», и с них кто будет оказывать с ними? «Парас» – это Иран. Персия, да, ну просто Иран, да, Куш и Пут – это негритянские какие-то страны, которые с ними будут, с вот этими народами, которые Гогом являются, они будут там, короче, единственные союзники, которые у Гога того окажутся, это будут какие-то африканские страны, ну и Иран, который любую нечисть всегда с радостью поддержит. «С ними со щитами и в шлемах». Гомеры, все отряды его, и также Тугарма, некоторые торговые народы, которые где-то там в Азии пребывают, и все отряды его, народы, многие с тобой. Будь готов, готов же себя к войне, ты и все толпы твои, собравшиеся к тебе, и будешь им стражем». Короче, толпы народов, у которых некая европейская страна, не центральная, подчеркиваю, у которой, соответственно, Парас будет в качестве единственного союзника, ну и какие-то африканские народы, от которых толку особого не будет. И в результате произойдет поражение этой армии на горах Израиля. Тут потребуется понять, о чем идет речь. Наши мудрецы воздерживаются от разъяснения всех этих стихов книги пророка, окутанных великой тайной. О том, что это действительно большая тайна, Всевышний говорит Даниилю в конце его книги о том, что он должен сокрыть все знание, которое получил, в частности, от его учителя, пророка Йехескеля, что это будет все сокрыто, и будут это рассчитывать, и не смогут найти. И Всевышний говорит, в частности, следующее Даниилю в начале 12-й, последней главы. Убейт Рави, Ямод Михаэля Сара Гадоль, Гаумет Альбны Амха, Верайта Эд Цара Ашерло Нигита, Мигейот Гой Адра Эд Рави, Убейт Рави и Малет Амха, Кольга Немца, Катул Бесефер. И поднимется в то время Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и будет время бедствия, какого не было с тех пор, как стали они народом и до этого времени. И спасется в то время народ твой, все те, которые найдены, будут записанными в книгу жизни. Так, книга жизни – это то, что... Так, Наталья говорит, делает предположение, о какой стране идет речь. Так, пока мы увидим дальше, что произойдет, и наши предположения укрепятся или упрочнятся, не знаю. Итак, что произойдет? Весь сытый и упорядоченный Магог будет объят пламенем. Там будет взрываться что-то такое, что с небес будут некие беспилотники, которые на Магог будут падать. Программа Word подчеркивает пока еще слово Магог красным цветом, считая, что такого слова не существует, но совершенно напрасно. Такое слово существует, и думаю, что через короткое время уже в Word, более современной версии Word, слово «магог» подчеркивать не будет, им станет очевидно. Древний мидраш, Батей Мидрашот. «Коль голам куло, шалу алэгэн вэамру, мати вошель эшзу». Что весь мир будет спрашивать, что, какова природа этого огня, что здесь за... такая мощная энергия выплескивается в результате этой войны. Шеги юкеда демарав шева ямим, которая 7 дней и 7 ночей, она просто горит на западе. То есть на западе от Магога. Вейги омрим лаген элу гогу Магог шебау эльфраем машир циткой. Будут говорить, что это Гог и Магог, которые выступили против Эфраима, праведного Машииха. Обратите внимание, речь идет про Машииха из дома Юсефа. Есть у нас два Машииха. Машиих бен Юсеф и Машиих бен Давид. Машиих бен Юсеф, его сфера, его составляющая божественного света, это год слава, и, соответственно, Машиих бен Давид, его свойство нетца. Поэтому Машиих бен Юсеф, он подготовит еврейский народ в аспекте славы. И окажется, что этот Магог своей демагогией, он приведет к тому, что еврейский народ настолько будет затрудняться вот эту божественную славу в Торе увидеть, что просто многие или большинство, да, будут необучаемы. Короче говоря, коммунизм, который распространит этот Магог, он приведет к тому, что действительно потемнеет в глазах нашего народа в аспекте соблюдения заповедей, и вот эту славу совершенно нереально будет раскрыть. Я их спрашиваю, а что у нас в Дагестане сейчас? Не могу вам точно сказать, что в Дагестане. Я в Дагестане последний раз был, возможно, в предыдущей реинкарнации, поэтому тут про Дагестан ничего вам ответить не могу. Итак, продолжает Батей Мидрашот. Что Магог в первую очередь пойдет против Эфраима, Машиаха, Цитко, праведного Машиаха, Эфраим, соответственно, из колена Юсефа. Вали Исраэль эмола асот и марэм милхама, для того, чтобы вести с ним войну по искоренению веры в единого Бога, то, что коммунисты на протяжении веков сделали, к сожалению, лишили наш народ, посадили многих людей, многих изгнали и, в конце концов, задавили нашу веру на подчиненной им территории. «Вакодыш баругу нилхам бе адамы». Всевышний воюет с ними. «Вихим киралахем эш ве гафрит». И Всевышний огонь и серу на них изливает. «Высараф нишматан бе мкуман шенеймар ве шалахте эш бе Магог». То есть это то, что произойдет в будущем. Что пошлю я эш бе Магог, огонь на Магога будет послан в убаюшвейга и им, и на тех, кто находится на всяких островах и так далее, и так далее. Так, Пинхас пишет, что в Дагестане ужас, но уже дан приказ навести порядок вплоть до стрельбы. Я не очень понял, что здесь в Дагестане. Мы как бы говорим про... Не знаю, я не понимаю, что говорить. Причем здесь Дагестан? Мы про иудаизм говорим и про книгу про Хескеля, а Дагестан, как бы, я очень сожалею, что там все очень плохо, но не очень понимаю, какая связь. Это имеется в виду, что Дагестан поддерживает этих террористов из Хамаса, что ли, и что они бесчинствуют, я просто не знаю. Я не знаю, что вы имеете в виду. Итак, седьмой стих говорит следующее. «Будь готов, готов себя к войне, ты и все толпы твои, собравшиеся к тебе, и будь им стражем». И будешь им стражем. То есть произойдет раскрытие в творении божественного имени, которое будет, соответственно, войной для Магога. Общая идея такая, что Магога – это цивилизация римская. Ничего себе, в Дагестане пишут, что здесь в Дагестане пытаются наших, что там евреям пересоединить войну в Израиле. Это женщины кричат, не что палестинцы бедные кидают нас камни. Катастрофы, да. Я не знал, что в Дагестане там угроза для евреев. Нет, это очень даже в тему. Я просто не знал, что там такое происходит сейчас. Видите, какая катастрофа. Итак, о ком идет речь? Речь идет все-таки о Магоге, это страны римской конфигурации, те страны, но не самые центральные. Самые центральные, они в этом принимать участие не будут, потому что откуда мы это знаем? Прямо здесь сказано, что это Мешех и Туваль. Это не центральные направления яфетской цивилизации. Говорит по этому поводу Малбим. «Эдшем кочи одия, святость моего имени я...» раскрою, сообщу, ки азо дела Израиль шани мангигам. То есть главное, что произойдет тогда, что будет раскрыто Израилю, что я управляю вами бедера, как душа, направляю вас в сторону святости, говорит Малбим, ши етромимут вагит авит алут мингадера хатева. Что это возвышение и подъем над путями тева, над путями законов природы, над путями законов природы. Итак, мы, наша главная проблема, то, что мы живем, в общем, достаточно упрощенно, материально, то, что материально мы видим своими глазами, то, что более возвышенно, мы затрудняемся увидеть, и Всевышний говорит, что наступит время, когда будет нам раскрыто божественное правление, и тогда мы поймем, что события, происходящие в нашей жизни, они действительно достойны того, чтобы мы поняли и увидели божественную руку нас направляющую. «Велохэли чем хочи, не будет больше оскверняться мое святое имя», так Раши это объясняет. «Шифлутам шель Исраэль хилуль шмогу». Приниженность еврейского народа – это осквернение божественного имени, как то сказал пророк Хескель. «Ам рашем эле вело Яхоллерацилам», что это народ Господа, и Всевышний не, получается, что Всевышний не может их спасти. Это осквернение божественного имени, должно что-то произойти, как-то измениться. Во времена войны Гога и Магога, еще раз, Гог идет воевать, пока не сказано против кого и как, там будет многомерная война, и сейчас мы увидим, что и вот эти народы мусульманские туда тоже присоединятся, будет, короче говоря, очень серьезные события. Восьмой стих. «После многих дней наказан будешь, и в конце лет придешь ты в страну, освобожденную от меча, собранную из народов многих, на горы Израиля». Видите, народы многие придут таки на горы Израиля, которые были опустошенными всегда, но народ Израиля был выведен из народов, и поселились в безопасности все они. Немного непонятны эти тексты, что здесь имеется в виду, что народ Израиля, короче говоря, отсюда мы во всяком случае видим, что народ Израиля изгнан из этой земли. «И поднимешься, как великое бедствие придешь ты», то есть война будет страшной, великое бедствие, «как туча, покрывающая эту землю, будешь ты, и все отряды твои, народы многие с тобой, так сказал Господь Бог. И будет в день твой, в день тот поднимутся слова к сердцу твоему, и замыслишь ты замысел злодейский». Замысел злодейский. Использование энергии мирных технологий в военных целях. Говорит Малым следующее. «Вегинейба И вот придет. Мипнейши райом газе, рамиюад сатум вехатум. Поскольку этот день, когда это произойдет, и в деталях, как это произойдет, все это запечатано и сокрыто от нас. То есть нам раскрыта общая идея, но детально, как это все разложится, как все это произойдет, от нас сокрыто. Велогудия Гашем Лышум Нави. Всевышний не раскрыл это, говорит Малбим, ни одному из пророков, ни одному из людей, обладающих видением. Либо Лыфума Логалья. И то, что находится как бы в сердце у Бога, не раскрыто его устами. То есть конец дней, приход Машеиха, наступление, раскрытие божественного присутствия, оно находится как бы в сердце у Бога, и устами его не раскрыто. И пророчество, соответственно, не может возникнуть по этим вопросам. То есть не то, что мы не знаем, потому что забыли, или не то, что Бог нам не раскрыл, а все это как зерно, которое брошено в землю, но оно еще не начало вырастать, не начало еще, поэтому все это дело сокрыто, глобально сокрыто и не может быть нами раскрыто, не может нами быть, нет у нас постижения. И скажешь ты, поднимусь на страну неукрепленную, пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности. Все они обитают без стены, ни засова, ни дверей нет у них. Чтобы грабить грабежом, добыть добычу, наложить руку твою на развалины, заселенные вновь, и на народ, собранный из народов, обретший стада и богатства, на обитающих на пути земли. То есть эти народы, соответственно, народ Гога, страны Магог, и грабить будет всякие там стиральные машины, когда увидят, что вот есть такое в цивилизации, более такой цивильный, начнут воровать стиральные машины. И все остальное, что только могут. 12 стих, посмотрите. И в результате произойдет захоронение армии Магога. Так, не совсем. Итак, во время... Обратите внимание на то, что во время жизни Малбима, Малбим жил, он был известным комментатором Тора с 1809 по 1879 год. Говорить о том, что произойдет такая война после возвращения евреев на землю Израиля, было достаточно немыслимо. Сбор народов произойдет возле стен Иерусалима, о чем говорит непосредственно пророк Иезекииль. И, соответственно, пророк Йоэль добавляет к пророчеству пророка Иезекииля и говорит следующие слова. «Кигиней беямим гарема убэд гаги, ашер швут Иуда в Иерушалаем, и будет в те дни, когда я верну остаток поселения в Иерусалим, векибацтет коля гоим, я соберу все народы, вегоритим эль эмек Иерушафат, я их приведу в долину Иерушафат, это долина, которая окружает старый Иерусалим, венешпат имам шам аль ами венахалати Исраэль, ашер пизгу бегоим, и, соответственно, я буду судиться с ним за наследие мое, за народ Израиля, который является божественным наследием, который они изгнали по всей земле. О причине воздаяния Гогу и, главное, о том, чего Гог хочет, пророчествовал царь Давида во второй главе Тейлим. Он говорит так. «Ламарак шугоим улумим егегурейк, ифьяцу малки эрец верузним, но суду яхад альгашем вальмешихо». Не наткает масарутейму ванишлихамимену авотейну. Йошев бешамай мисхак хашем илагламо. Почему волнуются народы и племена, замышляют тщетное? Встают цари земли и властелины совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Разорвем узы и сбросим с себя путы их. Сидящий в небесах усмехается, Господь насмехается над ними. То есть, так или иначе, одно из составляющих, которое будет у Магога в вопросе его войны против Против кого, кстати говоря? Одним из аспектов будет, кроме гражданской войны, войны внутри, соответственно, европейских стран, одним из аспектов войны будет война против Бога и, соответственно, против земли Израиля. При этом против земли Израиля как-то не сказано, что при этом будут какие-то особые катаклизмы на территории земли Израиля происходить. Сейчас мы с вами увидим. Итак, Малбим для начала подчеркивают разницу между двумя понятиями «гой» и «леум». Многие люди говорят, что им не нравится слово «гой», что оно как-то какое-то унизительное, кого-то оно унижает. Слово «гой» — это абсолютно нормальное слово на иврите, означает «народ», и в частности еврейский народ, Тора тоже по отношению к еврейскому народу использует слово «гой». Малбим, который был большим специалистом в языке, подчеркивает разницу между «гой» и «леум». «Гой» — это народ, то есть собрание людей без какого-то религиозного или идейного принципа. Народ, у которого есть какая-то своя специфика, есть какие-то свои особенности, но нету, то есть как бы у них, может быть, даже есть и какие-то религиозные идейные принципы тоже, но слово «гой», оно не это подчеркивает. Это просто народ, который живет где-то на земле. «Леум» говорит именно об аспекте народа в понятиях их религии и какой-то идеологии. Таким образом, вот здесь и было сказано, да, что соберутся, обратите внимание, «лама рикшу агоим», «гоим» народы будут волноваться и замышлять тщетное, а на войну пойдут уже народы и те, кто захотят сбросить какие-то божественные ограничения, будут леумим, то есть народы в аспекте какой-то их идеологической нагрузки. Так говорит Малбим. Малбим о геополитических причинах, которые приведут к войне конца дней. Кто с кем будет воевать, уже наступило время начать разобраться с этим. Давайте посмотрим, что говорит Малбим. Итак, Малбим говорит следующее. Читаю дословно. «Верайта ларем лемишмар», что будет это для них лемишмар, в каком аспекте будет это для них... Мишмар для охраны, будешь им стражем, не знаю, что стражем. Рацану ломар, суть Малбима. Рацану ломар, ватакиш морутам мясотра. Ты будешь охранять их, чтобы они не совершили зла. Кибеет итхилу ишмаэлим лагара Берушалаем. Что когда начнут ишмаэльтяне причинять зло в Иерусалиме, якуму га эдумим нигдам, то тогда Эдом поднимется против них, «Ваегарготам», соответственно, тогда пойдут эдомитяне, то есть римляне. То, что касается Евросоюза, в Израиль сейчас приехали, соответственно, получается, президент Америки и главы многих стран Евросоюза, что показывает, кто поддерживает Израиль. Вот прямо Малбим говорит один к одному, как оно будет, что главы Эдома, главы вот этой римской цивилизации, центра Европы, они приедут для того, чтобы поддерживать Израиль в войне против ишмаэльтян. У Мизе и Савев из этого произойдет в дальнейшем Шахаках и Гаргу Гамба Эдумим. Что будет у них там между собой война, в частности у эдомитян, и будет все это очень неприятно. А говоря в концепциях пророчества Даниэля, что будет конфликт железа с глиной, а именно в видении Даниэля конца дней цивилизация римская, она будет, была представлена железным сапогом с глиняными вкраплениями, где глиняные вкрапления — это Ишмаэль, который поселится в Европе и будет там выглядеть как пятая колонна, так что районы, где они проживают, недвижимость там не будет стоить ничего. И, соответственно, эдомитянина пройти по этому району безопасно не сможет. Таким образом, наступит время, когда железноногие европейцы поймут, что глиноголовые азиаты не интегрируются в эдомскую цивилизацию. То есть исламские дикари достанут даже брюссельских демагогов. И все это произойдет, в конечном счете, приведет к такой многомерной войне Гога и Магога. И об этом говорит книга следующими словами. «После многих дней наказан будешь, и в конце лет придешь ты в страну, освобожденную от меча, собранную из народов многих на горы Израиля, которые были опустошенными всегда. Но народ Израиля был выведен из народов и поселился в безопасности, и поселились в безопасности все они. И поднимешься, как великое бедствие придешь ты». Великое бедствие здесь используется. Так, Брурия спрашивает, мы сейчас в гуще событий. Ну, в общем, да, мы в гуще событий, да. Евреи всегда были в гуще событий. Так, еще раз обратите внимание, здесь написано, что придешь, 9 стих книги пророка Иезекииля, 38 глава, что приподнимешься ты, как великое бедствие. Здесь используется слово «шоа», «шоа» – катастрофа. И мы, сейчас у нас произошла малая катастрофа, да, не знаю, слово «мало» подходит или нет, короче говоря, со времен катастрофы. Такой катастрофы, чтобы в один день погибло столько евреев от жуткого теракта, такого у нас не было. Пророк Цфания добавляет к этим словам и говорит следующее. «Йом эврага йом рагу». Йом царау мицука, йом шуа, у мешуа, йом хошах ваафила, йом анан ваарафел. День ярости, день тот, день бедствия и несчастья. Тоже приводит пророк Цфания слово шуа, день бедствия, день несчастья. День разрушения, разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. О пророке, извиняюсь, о катастрофе также предупреждал пророк Иешаяху, пророк Исаия. В его пророческом утешении, сказанном в конце, о конце дней. Обратите внимание, это утешение пророка Йешаяху, а не гнев. Тем не менее, он говорит, что 47 глава книги пророка Йешаяху. «Уба алеха раа лот иди, шахра ветиполь алаех гове лотухаль капара, ветаво алеха питом шуа лот идаи». Тоже он приводит слово «шуа». «И будет к тебе беда, не сможешь избежать ее, и падет на тебя несчастье, не сможешь искупить его. И шуа внезапно придет к тебе, не предвидела ты». Ты народа на... не предвидела ты, имеется в виду дева Израиля, да, в женском роде, слово «народ» в мужском роде на иврите. Талмуд подчеркивает, что испытание того времени сможет пройти далеко не каждый. Талмуд в трактате «Авода Зара», третий лист, говорит следующее. «Раби Йоси омер, латид лаво, баин овдей кухавим умидгаерин». В конце дней придут язычники и захотят пройти гиюр. На тему участия в еврейском народе, обратите внимание, что произойдет в конце дней. Талмуд в трактате «Авода Зара». Шоэли Талмуд, уми микаблинан минайго, разве принимают геров в то время, когда у евреев все хорошо? Если у евреев все хорошо, и геры хотят просто присоединиться к народу, где дают такой паспорт, по которому можно ездить по Европе, то тогда не принимают гера. В Атане, вот мы учили, говорит Талмуд, «Эйн мекаблин герим леямота машеях», что в дни Машеха геров не принимают. То есть геры, как и еврейский народ. То есть тот, кто в качестве гера присоединяется к еврейскому народу, он должен иметь намерение служить и исполнять миссию, которая есть у еврейского народа, а именно привести мир к концу дней, к концу сокрытия Бога и раскрыть Бога в этом мире. Если уже пришел Машиах, эта миссия уже осуществлена, то, соответственно, ее уже не актуален, уже никого не принимают. Кьецебо, аналогично этому, локи блу герим лоба имей Давид, в лоба имей Шломо. Не в дни царя Давида, не в дни царя Шломо. Элеше наасу герим грурим, у менихин тфилин берошерем, тфилин безротерем, цицида бегдерем, мезабибетререм, киван шеруи милхемет Гогу Магог. Но становятся они герим грурим, говорит Талмуд. Они как бы будут тфилин надевать, будут мезузу прикреплять. Но когда они видят войну Гога у Магога, омер ларен альма батем. И спрашивать его, за что, против чего ты пришел, соответственно, Магог, царь Магога. Аль-Гашем, Аль-Мешехо. И Магог бы говорит, что в частности против Бога. Одна из составляющих, которая у нас будет, это против Бога. Мы идем воевать против Бога. То есть будет руководитель Магога, будет бешеный. Против Бога он пойдет воевать. Это будет одна из очевидных составляющих его намерения. Шенемар ламрик шуагуим. И здесь Талмуд приводит те самые слова царя Давида в Таилим о волнении народов, которые, соответственно, пустое задумываются. Минатек мицватовый рулер. Что тогда сделает этот гер, когда он увидит, что такие суровые события происходят перед приходом Машиаха, тяжелые испытания? Минатек мицватов улех, он оставляет заповеди и идет. Говорит, что я типа на таких условиях за евреев вместе с евреями стоять не намеревался. Шенемар, как то сказано, не наткает масаротеймо, порвем мы, разорвем мы связь нашу, масоры, традицию порвем. Ваакодыш Баруху Йошев, Всевышний восседает и смотрит и на то, что происходит, на то, как люди в условиях испытаний раскрывают себя. Талмуд в трактате Брахот. Так. Талмуд в трактате Брахот говорит следующее. Зу Милхемед Гогу Магог. Там трактат Брахот раскрывает нам, что произойдет. Машаль Мардавар Думе. На что это похоже? Ладам Шарая Миралех Бедерах. Человек шел по дороге. Упагабу Зеев. И встретил Зеева, встретил волка. Ваницаль Мимену. И спасся от волка. Верая Мисапер Верулех. Маса Зеев. Он ходил, рассказывал про Зеева. Дальше. Пагабу Ари. Встретился ему на его пути лев. Венециальный мейн, он спасся от льва. Вераями саперве гулех, и он об этом рассказывал. Маасе али, про льва. Пагабу нахаш. Встретился ему на дороге змей. Венециальный мейн, он спасся от него. Шахах маасе шнейрем, он забыл и про льва, и про... Кто там был первый? Волк, да? Да, и про волка забыл, и про льва забыл. Верая мисапер веролех маасе нахаш. И он ходил и рассказывал про маасе нахаш. Афках Исроэль, царот ахронот мишакхот это решенот. Также происходит и с еврейским народом, что его страдания последние приводят к забытию первых. И тут для того, чтобы понять этот Талмуд немного лучше, чтобы понять... Наталья спрашивает, можно ли материал разместить в форме статьи. Смотрите, есть книги, вот, пожалуй, книги, где я размещаю это в форме статей. Пожалуйста, вот книги учения Мусара, как бы мы изучаем Танаха в разрезе учения Мусар. Здесь все эти книги, которые рассказывают об этом. Мусар Ишивы Слободки, величие человека. Мусар Дом учения в Кельме, методы исправления себя. Мусар Ишивы Навардах, самое правое направление к тому, как искоренить в себе недостатки. И как раз вот этого змея, которому мы говорили спасись. Вот здесь все написано, этого хватит для того, чтобы... исправить себя и стать возвышенным человеком. Только вопрос, который у меня сейчас возник, это следующий. Является ли змея более опасной, чем волк и лев? Мне кажется, что от змеи все-таки избавиться как-то проще, нежели чем от волка со львом. Волк, может быть, тоже он поменьше, лев, он совсем какой-то большой. Концепция нахаша, концепция... змеи – это смешение добра и зла. Об этом как раз и говорили, какое зло причинит Магог еврейскому народу на протяжении его исторического периода, то есть период коммунизма, какое зло причинил, когда все это смешал, когда мы родились с вами в стране, искоренившей любую концепцию Бога, настолько... этот змей все вместе своим ядом уничтожил, что концепция веры в Бога, она вообще в этом мире пропала. Итак, Талмуд говорит о том, что мы будем рассказывать, забудем про волка и забудем про льва, и будем рассказывать о том, как мы спаслись от змея. Змей, соответственно, смешивает добро и зло. И главное, что произойдет в конце войны Гога и Магога, то, что мы научимся, мы освободимся как-то вот от смешения добра и зла, образованного в результате инициативы змея по его смешению. Горесть еврейского народа в конце дней, в преддверии войны Гога и Магога. Возможно, речь идет о начальной фазе этой войны, ибо в заключительной фазе европейцы оценят евреев как своих соседей по глобусу и соберутся, в принципе, на их защиту против народов ислама, как об этом говорит пророк с 10 стиха 38 главы. Сказано так. «Так сказал Господь Бог, и будет в день тот, поднимутся слова к сердцу твоему, и замыслишь ты замысел злодейский, скажешь ты», речь идет про Магога, «поднимусь на страну неукрепленную, пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности. Все они обитают без стены, ни засова, ни двери нет у них, чтобы грабить грабежом, добыть добычу, наложить руку твою на развалины, заселенные вновь, и на народ, собранные из народов», то есть развалины заселенные, да, когда евреи пришли в землю Израиля, и там заселили эти развалины, ибо по поводу земли Израиля в книге Дворим приводится следующее, что говорит Всевышний, что будут пустовать враги твои на земле этой. Нас изгнали отсюда после разрушения второго храма. Евреи не могли жить в Иерусалиме на протяжении веков, на протяжении длительного времени. При этом сказано в Торе, что земля будет пустовать под ними. Земля Израиля будет на протяжении всего этого времени, до последних дней, находиться в составе какого-то колонии, будет какой-то большой страны, Греции, Рима, потом арабского халифата. Но при этом не будет эта земля ни для какого народа родины. А именно, там, если сходят споры, кому она принадлежит, евреям или палестинцам, эта земля, то я хотел бы узнать про какого-нибудь, имя какого-нибудь палестинского царя. Ну и какую-нибудь палестинскую монету увидеть на протяжении там, любого периода времени, включая сегодняшний. Сегодня в Палестине так называемые нет палестинских монет, они израильскими шекелями пользуются, ну и другими валютами, что имеют, что им там присылают. Таким образом, ни царя не было в земле Израиля, других народов никакого, ни денег никаких не было. Были римские деньги в римский период, были там греческие. Маша спрашивает, есть ли возможность отменить эту войну или необходимо неизбежно. Я не знаю, как отменяют войну. Я не политик, так сказать. Я что с точки зрения Танаха, то пророчество о несчастьях, оно предназначено для того, чтобы не исполниться. То есть, если пророк сказал что-то доброе, то оно, безусловно, оно обязательно исполнится. А вот пророчество о войнах, о несчастьях, оно предназначено изначально, чтобы люди задумались, исправили себя, и чтобы это пророчество не исполнилось. Соответственно, о войне Гога и Магога, в зависимости от наших достоинств, это может не исполниться вообще, но я вижу, что исполняется пока. И во всяком случае, в какой мере это исполнится, зависит от нас. Чем мы больше воспримем праведность, чем мы больше исправим себя, тем, соответственно, все это произойдет в более мягком виде. И да, я вам много раз, если я спрашиваю, я уже много раз говорил, что это книга пророка Йехезкеля, 38 и 39 глава. Раз 10 примерно сказал, что это 38 и 39 глава книги пророка Йехезкеля. Итак, говорит пророк, и скажешь Гогу, так сказал Господь, воистину в тот день, когда народ мой Израиль будет обитать безопасно, ты узнаешь, и придешь ты с места твоего, обратите внимание, откуда он придет, 15 стих, с окраины севера, то есть будет крайне северный народ, Ты и народы многие с тобой, то есть там будет не только основной народ, но еще много всяких северных народов в федерацию Северного Царства войдут. Всадники на конях все они, толпа огромная, войско великое. Поднимешься на народ мой Израиль, это туча, чтобы покрыть эту землю. В конце дней будет это, видите, прямо слова «конец дней», они здесь фигурируют. «И приведу я тебя на землю мою, чтобы знали меня народы, когда освящусь я через тебя перед глазами их Бог». То есть Всевышний осветится, Всевышний раскроется, и этот Магог не сможет, соответственно, Магог, о котором мы с вами четко видели, да, что его союзники – это Парас, Персия, то есть тиран, Куши-Кута, несколько африканских народов, вот все они не смогут причинить зло земле Израиля, еврейскому народу, и задержать раскрытие Бога они тоже не смогут. Вот такая концепция. Малбим это разъясняет следующим образом. Комараше, Атару, ты, этот царь Гог Магог, Рациноламар, Кишем Гог вешем Магог, Квар и Шакар баямимарем, что вот это... Царь Гог, имя царя Гога, главы президента Федерации Магога будет забыто в те дни. Адшело едуклаль ми гираумаши некред бифира ганави ми Магог бешем Малхагог. Да, так что забудутся вообще, кто это, так, что это за народ, поскольку народ этот не будет релевантен для истории человеческой вообще. Будет помнить о нем, о них как о каких-то вот злодеях в этом мире. Раз рак аз кшеяво альга арит своит каему деврей ганави, когда они придут к земле, исполнят к земле Израиля, исполнится пророчество пророка аз едуша зеру гамелы гог шенивала. Тогда будет понятно, что это тот самый Гог, о котором шла речь. Но еще раз обратите внимание, под Гогом и Магогом не имеется в виду мусульманские страны, имеется в виду Северная Федерация. Северная Федерация. Везе шекатув бахлитем им тие веревиати валярцы. Это произойдет в конце дней. Так, 17 стих. Так сказал Господь Бог. «Разве ты не тот, о котором говорил я в дни прежние, через слуг моих пророков Израиля, пророчествовавших в дни те годы, что приведу я тебя на них?» Немного сложная фраза, еще раз, суть такая, что разве не это является пророчеством пророков древности? О каких пророках древности идет речь? Ора пишет, что Нахаша опаснее неожиданности. Волк и лев обнаруживают себя перед нападением. Ну, не знаю, если даже волк себя обнаружит заранее, или этот самый лев, да, и так медленно подойдет, то я не знаю, как-то змея на все-таки медленно движется. Но в нашем случае, еще раз, Нахаш, змея – это концепция смешения добра и зла. И это происходит действительно незаметно. Да, правильно, незаметно, неожиданно, постепенно этот змеиный яд разъедает. Итак, сказано здесь, что это было пророчество древности. Помните, была история, что когда Моше Рабейну в Торе, в книге Бамидбар, 11 глава, что когда Моше Рабейну затруднялся в том, чтобы самому управлять еврейским народом, то тогда Всевышний сказал ему, чтобы он взял 70 старейшин, подвел их к ковчегу Завета, и на них распространится дух. И два человека, Эльдад и Медада, они оказались остались в лагере. Они тоже были достойны быть среди 70, но они не пошли из-за скромности, остались там в результате. И тут прибегает более точно к Моше Рабейну и Йошуа бен Нун и говорит, что два человека пророчествуют в лагере. И обращается к нему Йошуа и говорит Моше Рабейну, Клаэм, помести их в тюрьму, заключи их в тюрьму за их пророчество. И говорит Моше Рабейну, что они не совершили никакого преступления. Сейчас, в какой статье, за что их хотели помести в тюрьму? Для начала нужно понять, что это за особые два человека, что это было за особое пророчество. Итак, Всевышний сказал 70 человек взять подвести к временному храму, и там на них распространится дух Моше, и они будут старейшинами, которые будут управлять еврейским народом. Соответственно, как выбрать 70? У нас 12 колен. 12 умножить на 6, получается 72. Двое лишних. И тогда решили, что будут бросать жребий, будет 72 бумажки или там камушка, не знаю что, и два из них будут невыигрышными, а 70 будут выигрышными. И Эльдад и Медад решили, что они не хотят никому причинить неудобства, и они решили, что они не пойдут. В результате оказалось, там всего 70 человек, и все эти 70 человек вынули 70 положительных билетиков, а два отрицательных их никто не вынул. И в результате Эльдад и Медад получили пророчество намного большее, нежели чем эти 70. Потому что эти 70 получили дух, который был излит от Моше Рабейну, они получили намного больше. И о чем они пророчествовали, Эльдад и Медад? Что Йошуа бен Нун испугался и предложил их арестовать. Они пророчествовали именно об этом видении пророка Йехескеля. Они пророчествовали именно о конце дней, о тех ужасах, которые будут в конце дней. И, соответственно, Йошуа бен Нун говорит, что это какое-то пророчество совершенно ужасное, катастрофическое, их надо задержать. Моше Рабейну говорит, нет, что благодаря их скромности они увидели конец дней, они увидели, какие ужасы будут происходить в результате в конце. И об этом говорит Талмуд Сангедрин на 17-й странице, что Всевышний говорит, что они пророчествовали, их пророчество касалось Гога и Магога. Его записал пророк Йехескель, но в принципе это было пророчество древнее Эльдада Медада. Продолжает пророк Йехескель. «И будет в тот день, в день прихода Гога на землю Израиля, слово Господа Бога, возгорится гнев мой в ярости моей». Тогда гнев Бога раскроется по отношению к врагам. «И я и в ревности моей, в огне негодования моего говорил я, клянусь, в день тот будет потрясение великое на земле Израиля». И содрогнутся передо мной рыбы морские, и птицы небесные, и зверь полевой, и все пресмыкающееся на земле. И обрушатся горы, падут ступени, всякая стена на земле, на землю падет. То есть произойдет какая-то неконвенциональная война. Талмуд в трактате Псахим. Амар Раби Йоханан. Лолану Рашем, лолану. Зу аль милхемет Гогу Магог. Слова царя Давида, не нам, Господь, а имени Твоему дай славу. Это речь идет о войне Гога и Магога. Малгам, в войне Гога и Магога будет использовано мощнейшее оружие тех времен, сносящее горы и разрушающее стены. То есть речь идет о вооружениях очень неконвенциональных. «Но призову, — продолжает пророк, — но призову на него, на Гога, меч на всех горах моих, слово Господа Бога, меч каждого будет против брата его». То есть здесь уже будет неразбериха. Обратите внимание, меч каждого против брата его. То есть вот этот Гог и Магог воевать для начала начнет с братским народом. Не с персами будет воевать и не с кем-то, а с братским народом Гог для начала будет воевать. «И буду судиться с ним мором и кровью, и ливень проливной, и град камней, огонь и серу пролью на него, и на отряды его, и на народы многие, которые будут с ним». Ну и говорит Всевышний, что буду судиться мором, и ливень проливной, и град камней, то есть это оружие, которое будет использовано против Гога, будет таки неконвенциональным. И в частности камень, который называется Аль-Габ-Иш, камень, возникший по слову человека. Общая идея заключается здесь в том, что Всевышний сбился. Давайте посмотрим, сбился. Хотел что-то сказать, но сбился. Итак, Малдин говорит еще раз, что в войне Гога и Магога будет использовано мощнейшее оружие тех времен. Сам Всевышний будет воевать с Гогом и Магогом в конце дней. Всевышний приведет народы на суд за зло, причиненное Израилю на протяжении всего исторического процесса, отмечают наши мудрецы. Коль гамакот шагиве акодыш баругу аль митцви ба митцраем атид гула рабьем аль эдом. Что все вот эти наказания, которые были, они осуществляются посредством авней аль габиш, камнями посредством человека. Что такое камень посредством человека? Тот камень, который остановился посредством человека и дальше летел посредством человека. А именно Моше Рабейну, когда была казнь градом, он остановил град. И этот град завис, поскольку Всевышний завершает наказание сразу же, как только это возможно. Милосердие Бога такое, что наказание завершается сразу, мгновенно. Поэтому эти камни зависли. И дальше Йошуа бен Нун, когда захватывал землю Израиля, когда он произнес слова, вошедшие в историю, «Шемеш бе Гивон дом ва яраях бе эмек Айалон», «Солнце в Гивоне остановись, и луна в долине Айалона», то тогда падали эти камни Авне Аль-Габиш. Соответственно, по слову человека будут падать небесные камни. То есть речь идет здесь об оружии, которое является неконвенциональным, несомненно, но не тем оружием, которое человек создал. То есть речь идет о небесном оружии. Надеюсь, что это не будет ядерное, и что оно будет очень четко направлено исключительно против царя Магога. А, говорит Мидраш. Шалош милхамот шель мигума гифтиеха кодыш баругу шуасэлэ Исраэль. Три войны мигума, панические войны. Всевышний обещал Израилю исполнить их. Три уже сделал. Первое в дни Йошуа, о чем я рассказывал, что остановилось солнце, остановилась луна, и падали в них, на врага камни, которые Моше Рабейну остановил во время града. Вторая в имя сестра. Вторая – это «Звездные войны», «Пророчица Двора», 5-6 глава книги Судей. И третья – в дни Шмуэля. Шмуэль побеждал филистимлян, тоже паническая война. Четвертая война произойдет в дни Машиаха, в дни войны Гога и Магога. Об этом пророк Захария говорит в 14 главе. «Верая байо марути еми гумад гашем раба барем». И в тот момент будет паническая война Бога против него. И дальше произойдет раскрытие Бога, как тут сказано, конец 38 главы. «И я возвеличусь, я освящусь и появлюсь перед глазами народов многих, и узнают, что я Господь». Раскрытие Бога. «Вэхэмит насэ зу милхэмит Гоку Магог», что Бог раскроется, в результате в этом мире станет хорошо. Что нам необходимо сделать тем временем? Сказав в Талмуд в трактате Брахот, что нам с вами нужно делать в рамках войны. Амар Раби Йоханан мишум Раби Шимон бен Юхай. Сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимон бен Юхай, Рашби. Каша тарбут рабы тор бейто шель адам ютер ми милхемет Гогу Магог. Тяжела злая культура, дословно, в доме человека больше, чем война Гога и Магога. То есть мы должны исправить свою семью, чтобы у нас в нашем доме была не культура. Слово «культура», кстати говоря, один раз приводится в Торе, в Аспе и в таком контексте. «Тарбута нашим хатаим» – «культура людей-грешников». Соответственно, культура, с точки зрения самого этого слова, оно негативное. Должна быть вера, должно быть ясное понимание Бога, должно быть мусар, непосредственное видение Бога в этом мире, исполнение воли. Культура – это замена Бога на какие-то определенные человеческие эрзацы, человеческие замены какие-то, которые человек осуществляет. Итак, подведем итог. Война Гога и Магога. Некая Северная Федерация начнет войну сначала братскую, после этого начнется все это передвигаться в сторону Ближнего Востока, и задействованы будут уже страны римской цивилизации основные, то есть Евросоюз, и поймут они, что тот вклад, который Ишмаэль вносит в эту цивилизацию, он не совсем сочетается с концепциями Евросоюза, произойдет война, и в конце этой войны раскроется божественное присутствие. Спасибо за ваше внимание. На этом мы данную тему закрыли.